Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую в студии Карине Геворгян, нашего постоянного автора, политолога. Мы не встречались долгое время, и за это время события и в России, и вокруг России приобрели, ну, я не скажу угрожающий, но, во всяком случае, какой-то характер уже пророческий, что ли, потому что, когда смотришь даже на православных сайтах комментарии многих наших политологов, я имею в виду нашу тематику, то невольно задумываешься о последних временах, чего стоит только предсказание о шестипалом наследнике Стамбула, который якобы сейчас проживает в Испании, ему всего 65 лет. Но это к слову. Карин, на самом деле, когда я слушаю объяснения многих ведущих политологов в СМИ, то создается впечатление, что просто происходит жонглирование, и журналисты, как всегда, выигрыши, потому что всякое вот такое событие, даже неприятное с нашим самолетом, трагическое, оно дает повод развернуться журналистской дискуссии. Я считаю, это не очень красиво, но вот так. Мы от вас всегда ждем слова эксперта и человека вдумчивого, который смотрит вглубь событий. Что происходит на самом деле сегодня, когда Турция действительно вдруг вот так себя повела?
Здравствуйте, Николай. Ну, строги вы к собратьям, я бы сказала. А что им остается делать? Информационные поводы сыплются, как из рога изобилия. Что с этим можно поделать? Они должны это освещать. Будьте снисходительны. Давайте сейчас выведем эмоции за скобки. Мы потом их подключим, когда надо будет, да. А сейчас давайте потихонечку разберемся, как бы это сказать, в подоплеке. Значит, мы имеем на сегодняшний день два глобалистских проекта. Напоминаю, что глобализм отрицает суверенитет государств и государственное устройство. Это несколько иное устройство мира. Почему два? Один из них западный, и мы его хорошо видим, он сам себя показывает, вот, сам танцует, сам поет и так далее. То есть тут объяснять, я думаю, ничего не надо, мы про него много говорили. Вот, пользуется он философией постмодернизма, методом деконструкции, переформатированием общества по Фрейду. Это, кстати, одно из официальных заявлений, сейчас уже не упомню кого, но если очень будут вопросы от ваших слушателей, я вам пришлю ответ. Вот, это очень серьезно. Это мы все видели, да. Значит, кроме всего прочего, для нас с вами чрезвычайно важно, что глобалистский проект принципиально, декларативно и на деле отрывает, отрезает, отрубает себя от своей корневой цивилизации. Ну, мы, православные, бодались довольно долго с католиками, там, протестантов критиковали, спасали их, когда они друг друга резали и так далее. Но факт тот, у нас восточная православная цивилизация или русский мир, потому что мы создали цивилизацию на основе и религии, и языка, и культуры, некое единство такое, внутри которого пребывают вообще все, и в том числе и буддисты, и язычники, и иудеи и так далее. То есть мы какую-то модель свою выработали. И мы заявили, а мы не пойдем этим путем. Мы придерживаемся традиционных ценностей. У нас не будет гей-парадов, мы не лезем в интимную жизнь людей. Это личное дело каждого и его взаимоотношения с высшей инстанцией. А они нет. Они как раз провозгласили никакой христианской цивилизации. В документах Европейского Союза это закреплено законодательно. Поэтому давайте не смущать мусульман, снимем кресты с храмов и так далее и тому подобное. Ну и много чего там, женщины и епископы. Ну, вообще все, что нас удивляло.
Уберем елки рождественские, да?
Это все желание, это политика, социальная политика, направленная на полный отрыв от корневой цивилизации. Второй глобалистский проект – исламистский. Вот все же чувствуют, да, не исламский, я говорю, а исламистский. Значит, мы вообще с вами сейчас не обсуждаем религию ислам, нравится она нам, не нравится. Это отдельная, совершенно не нам интересная тема. Он тоже отрицает государство и по факту полный отрыв от своей же корневой цивилизации. Поэтому не говорит, ну как же так? Они же вроде-то мусульмане, что же они мечети тогда разрушают? Или своих же братьев-мусульман, или убивают своих богословов. Зачем им это-то зачем? Что, они другими способами не могут как-то показать красоту своей веры? Нет, это принципиальный вопрос. Они же говорят, что они придут в Мекку и разрушат Каабу и так далее и тому подобное. Это тоже отрыв от корневой цивилизации, поэтому это другой глобалистский проект. Он тоже отрицает государственность, государственный суверенитет. Ну, теперь я, значит, вот эту экспозицию вам сделала. Давайте так. Они террористы, да, они действуют методом террора. Причем как там, где они ведут боевые действия, подчиняя себе мирное население, убивая мужчин, устроив так называемый секс-джихад. Вы вообще так, конечно, ни с каким исламом это не может иметь ничего общего, потому что не может мировая религия утверждать такие вещи. Ну и так далее. Значит, все мы это тоже знаем, да?
Карин, ну я не удержусь, спрашиваю, все-таки это ноу-хау, исламистский проект в мусульманстве, или это было в истории?
Как отрыв от корневой цивилизации, конечно, ноу-хау. Я вам говорю, это глобалистский проект. Мы такого еще в мире не видали. Весь мир прежний мы разрушим, они его и разрушают. Там, где можно торгануть этим миром, они торгуют. Если от него что-то можно, с паршивой этой овцы что-то взять, но принципиально они его разрушают. И их задача разрушить это. Поэтому они глобалисты. Они такие же глобалисты. Имеет ли место ошибка двух глобалистских проектов? Ну, как в этой шутке, да, здесь имеет, здесь не имеет, здесь картошку копают и так далее. То есть, конечно, это значительно сложнее, это переплетенные вещи. Вот мы говорим, вот американцы, если бы не американцы, не было бы муджахедов, поставок американского оружия, воспитания вообще всего этого исламизма, а потом не было бы возникновения Аль-Каиды и вообще какие-то странные взаимоотношения у американских спецслужб с этими ребятами. Да. Там терминалы взаимоотношений, конечно, некоторые составались и остаются, вероятно, теоретически предположим, что до сих пор. Но в 92-м году Бен Ладен, взявший на себя руководство Аль-Каидой, на самом деле уже финансово никак не завязан на это, и, в общем, уже разворачивается в адрес того глобалистского проекта. Он ему показывает, что вы одни тут мир не решите. Вы нами воспользовались, но вы не думаете, что мы будем такой легкой игрушкой. Мы не автомат Калашникова, мы нечто похуже.
Мы не ручные.
Да. Вот. Где-то есть выходы и на ручных, там есть более умелые. Люди остаются людьми, но тем не менее. Я показываю магистральную как бы линию партии. Потом возникает в 2013-м вдруг, да, как известно, кто из табакерки, так называемое исламское государство Ирака. Очень скоро оно себя заявляет как исламское государство Ирака и Леванта. То есть это и Сирия, и Ливан, и, между прочим, Турция, южная, по крайней мере, да. Тоже интересно. Но вот тут я хочу остановиться. Значит, занимается ли западный проект террором? Я не хочу этот вопрос сейчас рассматривать. Может, и занимается. Мы за руку с вами не ловили, я тоже, поэтому говорить глупости, городить тут не буду. Задания такого мне никто не давал. Это пусть более информированные люди об этом говорят. А вот этот явно, да, он декларирует это, совершает теракты. Вот тут парижские теракты 13 ноября прозвучали. Все это видели, да? И постоянно занимается терактами. Но в истории мы знаем, просто все пролистайте, никогда, вот я подчеркиваю это слово, никогда партия или движение, занимавшееся террористической деятельностью, не приходило к власти. К власти всегда приходит кто-то, кто стоит за их спиной, и становится выгодополучателем. То есть вот эти романтики, понимаете, там взрывают себя, воюют с оружием в руках, но они твердо должны знать, твердо, стопроцентно, они не будут у власти ни у какой. Их исламским государством будет руководить кто-то другой.
Более того, их уничтожат. Яркий пример столетней революции нашей.
Я могу напомнить, но нашим людям, мы же все в школе, там, и в советской школе учились и так далее. Ну, возьмите левых эсеров, террорствовали. А кто плодами воспользовался? Конечно, большевики, которые, кстати, ну, кроме там парочки ограблений банков, террором-то не занимались. Они не убивали губернаторов, чиновников и так далее. И быстро скрутили этих левых эсеров, потому что они знали, как их скрутить, и всех знали поименно и в лицо.
Анархисты те же.
Да, те потрепыхались, но очень быстро их большевики скрутили, и им все сказали спасибо, потому что в любом случае лучше большевик, чем террорист, да? Так уж, если на практике будешь выбирать, да, в жизни-то. Тогда вставал вопрос, хотя его никто не задавал, кроме вашей покорной слуги, а кто выгодополучатель? И тут, бац, турки сбивают наш самолет Су-24 своим истребителем F-16. Но до того я обратила внимание, что 15 числа ноября очень непубличная фигура в любой стране, глава разведки Турции, сокращенно МИД, делает заявление о том, что вообще-то говоря, Западу уже давно пора приструнить Россию. И я его прямо процитирую. Я вам даже тут принесла. Зовут его Хакан Фидан. Цитирую. «Исламское государство – это реальность. Мы должны признать, что с помощью военной силы не можем искоренить столь хорошо организованное и популярное образование». Поэтому я призываю наших западных партнеров, Турция, член НАТО, напоминаю, чтобы они пересмотрели свои прежние представления о политических течениях в исламе, отложили в сторону свой циничный склад ума и вместе расстроили планы Владимира Путина по подавлению исламской революции в Сирии. Он произнес эти слова, и мне было однозначно понятно, мне и раньше, и всем было понятно, что выгодополучатель Турция, но она такой вроде глупенький выгодополучатель, там с нефти стрижет купоны, понимаете, да, о чем идет речь? Через Турцию идут мигранты, там продаются антиквариаты и так далее и тому подобное, но типа они там наваривают, вот воспользовались так ситуацией и, значит, на своей кухне что-то варят.
Во всяком случае, за спиной Соединенных Штатов их не видно, да.
Да, но когда такое заявление делает все-таки глава разведки Турции, то я не могу это игнорировать. Он не городской сумасшедший. Может, он, конечно, и сумасшедший, но все-таки еще до этого, наверное, он не проявлял себя как сумасшедший, раз его назначили на такую работу. Это однозначно совершенно. Вот вам, пожалуйста, значит, дальше маски уже окончательно сброшены. Турция заявляет, что она является выгодополучателем деятельности исламского государства. И она будет тем проводником, она будет создавать вот этот исламский халифат. Она будет этим халифатом. У них есть опыт, Османская империя. И известно, что премьер Турции в свое время выпустил книгу, где он обосновывает, что Турции ничего не остается, как восстановить Османскую империю. Он османист, как бы. Или неоосманистами их еще называют. Вот вам расклад. И он ясен. Теперь задавайте вопрос.
Он ясен даже нашим депутатам. Вчера была инициатива в Государственной Думе по поводу возвращения Святой Софии. Вы обратили внимание, наверное.
Да, Гаврилов об этом сказал, но здесь надо действовать, конечно, обдуманно. Само по себе это заявление взбудоражит умы православных людей, и не только, кстати, и на Западе, поверьте мне, и католиков немало, которым, ладно, ну, хоть крест, да, не полумесяц. Такие тоже есть, там ретивые голодовы. Но здесь нужно действовать умно, осмотрительно, не дергаясь, холодно принимая решения, взвесив все про и контра и так далее. Я ни в коем случае не ренегат в этом вопросе, будучи христианкой, для меня это важно, да. Но, тем не менее, я призываю вот отнестись к этому. Да, это так, такая заявка. Это, конечно, турок только разозлит, естественно. И, может, это и хорошо. Пусть они злятся и делают ошибки. Потому что им придется как-то на это дело отвечать, они могут на это отреагировать, там еще новая волна поднимется и так далее. Нам это на руку, конечно. Ну, извиняюсь за цинизм, но раз уж пошла такая пьянка, то нам, конечно, на руку дестабилизация ситуации в Турции. То есть еще большее возмущение там и так далее, чтобы у властей тоже было бы много бы забот. Пойдут там, погромят кого-то. Конечно, это плохо, и, может, там люди погибнут. Я ни в коем случае не хочу сказать. Но все-таки вот это как бы ставит Турцию на очень опасную грань. Но реально существует множество рычагов, в том числе и в сфере международного права, для давления на Турцию. Вот. Один из них я не буду произносить, потому что... Ну вот, просто хотите верьте, хотите нет, на слово мне. Просто, может быть, радиослушатели поверят. Вот я в молитвах своих эту просьбу адресую Господу, да. Но говорить не буду, потому что я боюсь, вот как бы, да, если я это произнесу, этого не произойдет, потому что услышат, поймут, ага, вот так. Но многие произносят, что существуют опасности со стороны Турции. С моей точки зрения, так я завуалированно скажу, Турция должна перейти еще один порог в отношениях с нами. У нее есть серьезные рычаги давления на нас, и нам выгодно, чтобы она это сделала.
Не знаю, о чем вы говорите, но один из рычагов она уже озвучила, и, по-моему, он приводится в исполнение. Какой? Это блокирование пролива Босфора и Дарданелла.
Пусть они блокируют пролив Босфора и Дарданелла.
Зачем тогда нам Крым и Черноморский флот?
А вы не торопитесь. Зона пролива Босфора и Дарданелла – это зона, которая находится... И действует в соответствии с так называемой конвенцией Монтрё. И в каком-то смысле Турция, да, это территория Турции и так далее, но это не в полной мере юрисдикция Турции. И в случае, если она закрывает односторонне эти проливы, то у нескольких сторон, включая Россию и Францию, есть прямое право по конвенции Монтрё вести свои войска и взять под свой контроль эти проливы. А так, учитывая, что там стоит Шарль де Голль, что, несомненно, пролоббировано, с моей точки зрения, французскими военными, галлистами такими вот и так далее, скорее всего, они подтолкнули. Алан-то, в общем, не тот человек, который может принимать такие решения, вот, то согласитесь... Получается интересная ситуация. У нас там крейсер «Москва» и Черноморский флот. Пусть они закроют пролив. Я вот об этом, собственно, и молилась. Если они их закрыли или собираются закрывать, так и слава Богу. Господь услышал наши молитвы.
Карин, это все прекрасно, но вернемся все-таки к этому трагическому событию с Су-24. Вот как бы мы ни обсуждали, но не было все-таки здесь и нашей доли провокации. Ведь мы помним, с чего начиналась сирийская операция России, когда она вошла в эту коалицию по борьбе с ИГИЛ. Эрдоган выступал тогда очень резко, когда начались действительно, ну, залеты, скажем, на их территорию. Но могло это случиться. Давайте гипотетически допустим все-таки, что в чем-то он прав. Может быть, спровоцировали наши летчики.
Тогда давайте, понимаете, нельзя двойными стандартами, да, работать. Идет, вроде все хотят сохранить лицо, боремся с терроризмом. Есть большая коалиция под Америкой, которая, естественно, не действенна, потому что как там 60 стран-членов должны действовать, это смешно. Вот, это все понимают, да, так не бывает. Ну, ладно, но она есть, да. И, кстати, в Ираке там иногда довольно... Курды недовольны, но, тем не менее, они все-таки кого-то там бомбят и делают это. С ними договоренность есть. Они, США, глава коалиции, да, Россия договаривается, небо поделили, мы предоставляем им полную информацию, мы полностью раскрылись в этом деле. Вот, пожалуйста, мы прозрачны, мы публикуем. Они нас критикуют, кусают, там, клюют и так далее, но тем не менее. Все-таки там же не только политики, которые спекулируют на этом, там военные люди, которые, ну, совсем не хотят столкновений. Это же понятно, да? Посмотрите на натовцев, они хотят с нами сталкиваться? Нет. Вот, поговорите с ними. Вспомните, как они сходили с ума, когда там наш крейсер «Москва» увидели, да, и так далее. Или как Канада отказалась даже в учении в Черном море участвовать, только потому, что мы в нейтральные воды так вышли и так поплавали так в свое удовольствие, да, так развернулись одним боком, другим боком. Вот. Не хотят они этого, конечно, да, понятно. Военные, подчеркиваю. И, в общем, с точки зрения правовой, мы вели себя абсолютно правильно, потому что Турция является членом этой коалиции. И как член этой коалиции, поскольку на самолетах есть опознавательные знаки и так далее, ну да, ну, залетали. А может, там по-другому никак не пролетишь, потому что там есть такие языки, и что, огибать каждый этот язык, ну, это понятно, да, может быть, это небрежность, да. И, может быть, мы даже скажем, ну, да, может быть, в нашем самолете. Но мы же не думали, что член коалиции под Соединенными Штатами не то, что там сделает предупреждение серьезное, потому что все остальное детский сад, понятно, да? Не то, что уж в конечном итоге посадит этот самолет, да, принудит к посадке или еще что-нибудь, а вот возьмет, да и просто собьет ракетой. Это, как выражаются некоторые люди, граничит за рамки, знаете. Это правда граничит за рамки. То есть я совсем даже не ожидая вашего вопроса, могу сказать. Значит, 24 числа после этого трагического инцидента выступает, вернее, не выступает, одному совершенно какому-то левенькому агентству адмирал в отставке Санар Палат турецкий дает интервью. Я на это интервью обратила внимание. Я даже тоже кое-что себе выписала, я процитирую, потому что так будет убедительнее. Вот что он сказал. Это 24-е, еще нет реакции, официальной реакции еще нет. Значит, он сразу дал это интервью. Турция сама создала кризисную ситуацию, и теперь ей самой придется разбираться в этом. Это он по поводу того, что самолет сбит. Что это дало Турции, задается он вопросом. Сложившаяся ситуация играет на руку Вашингтону и НАТО, которые используют Турцию в своих корыстных целях. США за спиной Турции в очередной раз сделали свое дело. То есть он напрямую обвиняет в том, что это произошло, Соединенные Штаты. И вот дальше фраза очень интересная. Не удивлюсь, если завтра США призовут обе стороны разрешить конфликт между собой. Но это видимая сторона айсберга. Она потянет за собой череду неприятностей для Турции. И на следующий день США говорит, не-не-не-не-не, мы, конечно, НАТО, мы там вас вот здесь прикроем, ваши голые места и так далее, но по поводу инцидента напрямую, то есть все, как он говорил. Информированный же человек, правда? Не дурак говорил. Значит, по поводу того, что какова роль Соединенных Штатов. Ну, уже Владимир Владимирович сказал, ребят, ну как так-то, да, мы вам информацию давали, вы им передавали. Как это такое вообще? Вы же тоже отвечаете за то, что произошло. Ну, они как-то пытаются открутиться, но это сейчас другая история. Ну, давайте так, реконструируем, мы с вами люди простые, вроде как на кухне разговариваем, да. Предположим, да, они говорили... Русские, конечно, надо как-то показать, что пора им как-то чуть-чуть поскромнее вести свою эту операцию. Ну, хорошо бы там как-то самолет. Вот самолеты их нарушают пространство. Какие у нас еще варианты? Других нету. Значит, только с авиацией. Тем более, что и летает только их авиация. Наш спецназ охраняет наши базы. Он там есть, но он охраняет наши базы. Турки, как хороший исполнитель, должны были, в принципе, я думаю, если такой план был, я опять-таки не обвиняю Соединенные Штаты, но если такой план был, ну, как просто как максимум посадить самолет. Или, скажем, там, сопровождать его, но при этом очень громко кричать, и тут же бы и Штаты сказали, ай-яй-яй, безобразие нашего союзника там обижают, мы вот тут воюем против ИГИЛ. своими методами, вы вроде своими, а вы вот хулиганите, не хулиганьте и не ведите себя так. Ай-яй-яй, Россия, какой же она борец с терроризмом. Вот и дальше бы развивалась бы эта тема. И нас бы постарались бы повыдавливать оттуда. И тут турки возьми да и сбей самолет. Я могу себе представить, какую ненормативную английскую лексику слышали уши в коридорах всяких ведомств в англоязычных странах.
Я так чувствую, что Эрдоган сохранял лицо все эти дни, когда действительно он пытался объяснить молчание свое какими-то нестыковками с нашим президентом. Даже телефонный разговор он якобы провоцировал, не получил ответа. Но сейчас вот в свете последних событий, прочел я недавно, что якобы он ограничится рукопожатием на полях ближайшей встречи с Владимиром Путиным, и этим инцидент будет исчерпан. Как он может так, в принципе, заявлять, как можно исчерпать такой инцидент, который потянул за собой вот эти антитурецкие санкции? Кстати говоря, на ваш взгляд, адекватен этот ответ, который мы сегодня выдвинули Турции, С-400 и антитурецкие санкции?
Ну, во-первых, еще до встречи они много чего наговорят. У него же был шанс один небольшой. Он мог сказать: «Я не я, рожа не моя». А у него уже премьер заявил, что это он лично отдал приказ. Ну, что ж там получается? Тогда он должен снять премьера, там, это слишком долгая история, да? А он этого не может сделать по ряду внутренних причин. Так быстро все это. Но у него был шанс. Еще до всяких дурацких, простите, конечно, заявлений, он мог бы сказать: «Ой, летчики наши, они сочувствовали исламистам, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй, что наделали, все. За шкирку летчиков кто отдал приказ из военных? То есть сделать вид, значит, притащить за шкирку этих летчиков, там что-нибудь им нашептать предварительно, они бы сказали: да-да-да, это мы сами, мы же увидели там, все, вы же сказали, границу надо защищать».
Переусердствовали.
Да, суды, ряды, долго эти гамотины и так далее. И тогда на этом саммите он мог бы сохранять лицо, кланяться Владимиру Путину, который, конечно, знает, что произошло, но вынужден был бы, сцепив зубы, как дипломатическое все-таки очень серьезное лицо и глава государства, вести себя в соответствии с протоколом. Но он этого не сделал. Он этого не сделал. И поэтому я как-то слабо себе представляю, чтобы Владимир Владимирович пожал ему руку.
То есть маски сброшены уже и не только его ведомством, но и им самим.
Я думаю, что российская сторона на всякий случай предупредит принимающую сторону, то есть Францию, о том, чтобы не создавать ситуации, при которых такое рукопожатие будет возможно, с тем, чтобы действительно не ставить в абсолютно неловкую ситуацию того же Эрдогана, потому что мы все-таки не хулиганы. Но ни в коем случае. Давайте сделаем так, чтобы мы нигде не пересекались. Это возможно, да, потому что у каждого президента там свои охраны, как-то их разводить и ни разу с ним не пересечься. Я думаю, что это единственный возможный выход. Если Путин, я не знаю, как будут развиваться события, если он вообще сможет поехать на эту встречу, конечно, очень актуальную, но, извините, не самую актуальную в нынешних обстоятельствах. Я не берусь гадать, может быть, поедет Медведев. Это более реально. Ну и он не должен пожимать, понимаете, руку, да.
Я скажу еще об одной встрече, которая может быть актуальна, но уж совсем не актуальна для многих православных. Это так называемый Всеправославный собор, который намечен чуть ли не на февраль будущего года. И вот когда мы рассматриваем политические события, которые настолько далеки, казалось бы, от религии, от вопросов религии, мы видим, насколько Господь все-таки располагает, в отличие от нас, людей, которые предполагают. Уже была отменена поездка в Стамбул митрополита Илариона и святейшего патриарха с презентацией книги святейшего в свете этих событий. И уж сейчас многие говорят о том, что действительно, а собор-то, может быть, и не состоится в Стамбуле.
О, я тоже так думаю, что это, однако, странно будет, что самая большая православная церковь, даже по численности, не примет в соборе участие, да, это странно было бы как-то, а тогда что его проводить-то, да. Ну, нет, конечно, все остальные тоже очень заслуженные, имеют такое же право голоса, но все-таки, согласитесь, довольно странно. Да и как-то для Вселенского Патриарха он попадает, конечно, он гражданин Турции, прежде всего, надо понимать, что у него паспорт турецкий. Как он вообще будет вести себя в этих обстоятельствах? Это, да, действительно очень любопытно. Конечно, лучше выбрать какую-то более нейтральную территорию. Ну, если все же он не откажется проводить, а я думаю, что турки будут на него давить всячески и так далее. Более того, я думаю, что там сербы могут отказаться приехать. Ну, в общем, он его может все-таки провести, и я думаю, что, скорее всего, он склонится именно к этому. То есть собор будет, но без участия, а тогда решения этого собора, с моей точки зрения, будут недействительны, потому что не коллегиальны в полной мере, да? Вот так. Но вы меня не спросили о том, как это выходит на курдский вопрос, как паровозиком курдский вопрос вытаскивает поневоле армянский вопрос. Здесь, ну, слушатели понимают, что я там этническая армянка, и просто армянка, и все. Сейчас в данном случае считается, что я там Клава Иванова. Дело не в моей принадлежности, просто паровозиком он вытаскивается. И в последнюю очередь, наверное, я, может быть, преувеличиваю, ерничаю сейчас, спросят моих соплеменников. Хотят они, не хотят, чтобы этот вопрос сейчас вытаскивать. Готовы они к каким-то вытаскиванию его на этот уровень? Их спросят в последнюю очередь. Вот так я бы это сказала. Вот. Будут готовы, хорошо, не будут, это никого уже не интересует. 5 лет подряд американские республиканцы работали с криптоармянами на территории Турции, их около 1 000 000. Часть из них, называемая амшинами, официально в лице своих лидеров и разных там демонстраций, пикетов и деклараций поддержала борьбу курдов за автономию. Так что там не то, чтобы не было бы никаких армян. Там вот эти криптоармяне, это армяне насильно исламизированные, в свое время, но они мусульмане. Вот, они говорят на таком языке, которых, ну, это так, для справки, амшины их называют, на таком языке армянском, которого армяне не понимают, но они армян понимают. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Короче говоря, они даже знают. И помнит, что вот там дедушка, бабушка, христиане. Дома очень много такой вот, это вот чисто культурной христианской символики и так далее. Многие из них это сохраняют. Они массово, выезжая за пределы Турции, сейчас крестятся, проходят обряд крещения и так далее. Это тоже отдельная тема. Иногда они делают совершенно даже не в армянских церквях, а где попало вот. Где христианские храмы, они туда идут, не очень разбираясь. Оль, но это происходит, да, уже это процесс, он идет 20 лет. Американцы с этим фактором работали, собирали разные семинары, конференции проводили и так далее, и явно намеревались с этим работать. Учитывая складывающуюся ситуацию, у нас были слишком хорошие отношения с Турцией, в том числе и огромное поле экономических отношений. Россия не могла участвовать в этом, несмотря на то, что Армения является нынешней ее стратегическим союзником, сейчас ей все развязаны руки участвовать и в этом в том числе. Так бы Россия попала бы в очень сложное положение. Вот. И, собственно, это американцы и хотели, по большому счету. Но сейчас, после инцидента, у России полностью развязаны руки по Западной Армении. По Западной Армении, если вам интересно и если это стоит озвучить. В 1920 году, после Второй мировой войны, то есть Первой, извините, мировой войны, РСФСР еще или большевики еще не пришли в Армению. Там было государство Армения, самостоятельное. Но оно недолго просуществовало, оно было слабенькое, там, раздираемое внутренним противоречием. Но факт остается фактом, оно было международно признанное государство, поэтому оно существовало. Вот этот статус государственности был. А Армения, как и Россия, провозгласила себя правопреемницей того государства и советской Армении. Вот. То есть сегодняшняя армянская государственность, она базируется на той государственности от 18 до 20, там, 20... первого, по-моему, года, вот эти 3 года, и Советская Армения. Вот это государство обратилось в Международный арбитражный суд, вернее, и вместе с Турцией, тогдашней, которая еще была османская, еще там тогда султан сидел, назначили Международный арбитражный суд. То есть это по согласованию этих враждовавших сторон, я имею в виду, османской тогдашней Турции в лице султана и в лице тогдашнего руководителя Армении независимой. И был избран Вудро Вильсон, президент Соединенных Штатов, в качестве арбитражного судьи. Они долго проводили экспертизу, и в результате арбитражный суд в лице Вудро Вильсона вынес решение о Западной Армении, об обязательном выделении Армении выхода к морю в виде порта Трабзон или Трапезунд. Карты были изданы, решение было опубликовано, оно было передано в соответствующие инстанции, и де юре у Турции нет юрисдикции над этой территорией. Потому что решение Международного арбитражного суда, который создан по согласованию враждующих сторон, понимаете, они бессрочны и обсуждению не подлежат. Советский Союз сепаратно, во-первых, там помог младотуркам, мы дальше знаем, что произошло, в обмен были отданы эти территории Турции. Более того, по Карскому договору, по настоянию турецкой стороны, Нахичевань и Карабах были отданы под юрисдикцию Азербайджана, это тоже настояние турецкой стороны и так далее. А в 1972 году, по-моему, Косыгин это подписывал, я сейчас точно не помню, Советский Союз, Сталин-то придерживал это дело и даже танки собирал на границе в 1945 году, они собирались отхватить эту территорию.
Но об этом никто не знал тогда и не слышал.
Нет, это многие знают, а тем более все армяне видели. Войска были на границе, все уже, вот прям не сегодня-завтра начнется операция, потому что де юре территория армянская. Де юре, еще раз вам говорю. Невозможно отказаться от этого. Можно забыть, можно замазать, но это де юре так. Де-факто оно по-другому. А де-факто Советский Союз подписал договор, что он не имеет территориальных претензий к Турции. Россия является правопреемницей Советского Союза и Российской империи. Но Россия может денонсировать этот договор, так же, как и Карский договор, в случае, если какие-то враждебные действия будут, они уже фактически намечаются, потому что, и это последнее, я думаю, что стоит, чтобы не перегружать нашу с вами беседу. Сейчас премьер Турции находится в Баку. Он сделал заявление относительно того, что он как бы переключает силовые линии, пытается переключить силовые линии. Это, конечно, указание тоже Эрдогана и высшего руководства страны. Они говорят о том, что вообще безобразие, что тут происходит, и Россия ведет себя пребезобразно, и вот нас это страшно возмущает, поэтому вообще самое актуальное сейчас поднять вопрос об освобождении азербайджанских земель. А за, наверное, 3 дня до этого президент Азербайджана говорил, что вообще-то о чем мы говорим? Никакой Армении никогда в жизни-то, в общем, не существовало. И, по сути, Армения – это оккупированные азербайджанские земли. Чтобы объяснить, что он не совсем на внутренний рынок это говорил, поскольку армянская сторона, я покритикую армянскую сторону, очень любит прибегать к каким-нибудь историческим моментам. Ну как же так? Вот вы видите, в Риме там и на карте как-то не было. Как это нас тут не стояло? Мы тут всегда стояли. Они начинают тоже лопотать что-то по этому поводу и тому подобное. Но реально там была юрисдикция тюркских ханств над этой территорией. Другое дело, что как они при этом будут бодаться с иранцами, которые быстренько захватили, там, например, Восточная Армения, она принадлежала, так же, как и Грузия, там, частью, принадлежала Ирану. Ну, это сложный вопрос. Ну, пусть они. Но я хочу сказать, что президент Ильхам Алиев оканчивал МГИМО и разбирается в международном праве, он не вовсе глупое заявление делает. Вот, то есть, сказать так вот, поймать его за язык и сказать, ну, что вы такое сказали? Нет, это там он может сказать, а вот тут были наши ханства и так далее. И ну, тогда он должен себя провозгласить правопреемником этих ханств, и это целая история, но вот вам юридическая подоплека. Но я хочу сказать, что ситуация нагревается и мультиплицируются проблемы все. Это принцип домино, этого следовало ожидать.
То есть мы скоро получим свой ИГИЛ, близкий?
Я не думаю, потому что вот даже в Карабахской войне, это очень любопытный, конечно, момент, но даже в Карабахской войне ни одна из сторон фактически к террору не прибегала. И я думаю, не прибежит. Ни армяне, ни азербайджанцы террором заниматься не будут. Я так думаю. Я почти в этом уверена. И я более чем уверена, что азербайджанская община России не будет заниматься здесь никаким террором. Вот, это делают совсем другие люди. Может быть, у кого-то из них там, может быть, связь с этими террористами. Но то, что азербайджанцы не будут заниматься террором, в этом я почти уверена. Поэтому ни в коем случае своих азербайджанских соседей, пожалуйста, не нужно подозревать в этих вещах. Ну, впрочем, как и армянских. Ну, армянам-то зачем это делать? Вот. Они, эти стороны вряд ли этим будут заниматься. Но то, что может возникнуть новый фронт, дело в том, что начав, скажем, войну, связанную с Нагорным Карабахом, так там ситуация такая, там такое положение, что Азербайджан, если даже он односторонний, ну там, предположим, Турция тайно ему будет помогать, потому что не может не задеть территорию Армении. Если раньше они ее задевали. Ну вот тут, естественно, и армянская сторона, и российская руки в боки говорят, что вы тут такое наделали, вот, и так далее, и тому подобное. И тут задевается территория Армении, Армения член ОДКБ по договору России, и остальные члены ОДКБ должны Армению защитить, вот, и, в общем, юридические ситуации. Армения не нуждается, по большому счету, если только Азербайджан там начнет эту операцию, пусть наши слушатели не пугаются, сразу это говорю, армяне меньше всего хотят, чтобы там были русские солдаты, именно рядовые российские военнослужащие, чтобы там русские мальчики гибли, они это прекрасно понимают и совсем этого не хотят, вот просто не хотят, им это по разным причинам совсем не хочется. Ну, во-первых, там такой мальчик, типа этот парень, как его, Пермяков, не помню уже фамилию, откуда они приедут, что у них за мысли, может, они тайные исламисты. Вот это им совершенно все не нужно, короче говоря. Так что не беспокойтесь за это. Не будет там, если, конечно, российская сторона, безусловно, не примет такого решения и не надавит на Армению. Но я знаю просто очень хорошо, ни население, ни власть этого не хочет.
И все-таки я задам еще один вопрос, с чего мы, собственно говоря, начали. Как всякий политолог и как человек очень тонкий и умный, Карин, вы должны чувствовать. Есть у вас ощущение, что вот эта первая модель, я имею в виду европейскую модель, которая со своей толерантностью, со своим забвением исторических основ, христианских в частности, допустила такое у себя на родине в связи с этими страшными терактами в Париже, будет разрушена, будет изменена, будет что-то создано вместо, конечно, невозможно сразу изменить полностью ситуацию в Западной Европе или во Франции, но собирание камней какое-то начнется, смысловое хотя бы.
Ну, а куда они денутся с этой подводной лодки? Потому что модель сама по себе, это парадигма, как мы говорили во дворе, накрывается медным тазом. Понимаете, я не помню, откуда это, но это, наверное, из Мойдодыра. Вот, вот, собственно, так оно и есть. Ну и какую-то модель, видите, выигрывают те политики, которые начинают там намекать на консервативные ценности. Я уже, мне прислали из Франции, вполне влиятельные люди прислали ролики, которые они сейчас распространяют вовсю, и на французов это действует. Вот мы французы, причем они сначала, да, вот мы европейцы. Вот мы европейцы, и в том числе там показывают прекрасную такую красивую Европу, барокко европейское, там что только нету, там собор Святого Петра. Вот, ну и Кремль показывает, это очень любопытно, видно, поэтому решили, что может из-за меня, да, чтобы мне делали, чтобы я увидела этот ролик, чтобы в России увидели и так далее. Но это первые ласточки. Следующий этап – это они возвращают себе национальные суверенитеты, потому что, по сути говоря, европейский проект – без христианской цивилизации. Это проект антихристианский, такой вот финикийский, это такой Карфаген, понимаете, потому что Европа вообще была финикийской принцессой, я напомню. Довольно иногда интересные намеки нам и такую какую-то вот информацию Господь посылает. А кто такая Европа вообще? Она была финикийская принцесса. Вы бы спросили там Катона Старшего, который после Второй Пунической войны говорил, Карфаген должен быть разрушен, он участник и даже командовал, там полководцем был во время Второй Пунической войны. Страшный человек, посмотрите на его портрет скульптурный. тоже в интернете есть. Жуткий дядька совершенно. Но Карфаген должен быть разрушен. Каждая речь была... Вот вы бы ему сказали, что он европеец. Он-то знал, что Европа финикийская принцесса, и это так или иначе связано с Карфагеном. Он бы, ну, наверное, как римский сенатор, бы приказывал своей охране этого человека бы тут же кишки бы ему выпустить, понимаете? Или еще что-нибудь. Или судить его публично. Он бы оскорбился. Вот в чем все дело. Потому... И реально, вот эта глобалистская парадигма страшно напоминает мне Карфаген. Вот мы опять возвращаемся к тому, что в мире существует Рим и Карфаген.
Все идет по спирали, и как когда-то было разрушено древнее захоронение в Сен-Дени, и Наполеон восстановил надгробие, но уже без мощей, конечно, которые были разворованы революционерами. Может быть, все вернется, хотя бы камни сначала.
Ну, о том и речь. Другой вопрос. Вот мои французские друзья, я тоже, когда это произошло, я выражала им сочувствие, я понимала, в каком... Французы так вот, если что-то такое происходит, они в ступоре в полном, в отличие от нас. Мы как-то начинаем искать выход из положения сразу. А они вот в ступор впадают, в панику у них, они более панические. Нас чему только жизнь не учила, понимаете? У нас лучше все-таки люди реагируют на стрессовые ситуации.
Ну, они вообще как дети европейцы.
Ну, не совсем, ладно уж, не совсем они дети, знаете, большие дети, конечно. Вот, но я написала, что ну что ж вам теперь делать, как не возвращать французскую идентичность? Моя подруга мне написала, а вот это будет трудно. Трудно, но невозможно. Не невозможно, знаете, трудно не значит... Невозможно интегрировать мигрантов. Ведь на самом деле нормальный человек не расист. Никогда. Ему что цвет кожи, ему не есть ни Елена, ни Иудея и так далее. Он не разбирает такие вещи. Он смотрит, как человек ведет себя вот в плане культурной парадигмы, принятых норм и так далее. Только 5% этих ребят интегрировались во французское общество. И то мы не знаем, что у них там в конечном итоге в мыслях было. Да, но они интегрировались. А 95 не интегрировались. Это данные вот этой же моей подруги, которая в социальных службах Франции проработала, дай бог уже там точно 25 лет. Я ее спросила, чем ты занимаешься? Она мне говорит, делаю из мигрантов-французов. Я говорю, ну и что у тебя получается? Она в это время вела машину, она мне так одной рукой пятерню показала. Я говорю, что пять? Она говорит, 5%. Но это ее данные, это данные социологических служб Франции. Ну, внутренние, если хотите, они это не афишировали. Так что куда им деваться? Они же все-таки там и французы есть, понимаете? Они же должны вспомнить, что они французы. Немцы должны вспомнить, что они немцы. Организация Пегида вчера вышла с замечательными лозунгами «Меркель в Сибирь, Путин в Берлин».
И совсем уже в завершении программы, как всегда, ну хотя бы маленький прогноз, но ощущение: Сирия, Россия, Турция, ИГИЛ, что будет?
Помните, как у Гоголя, да, что будет, война с турком будет, а все француз гадит. Вот, ну...
Но француз ну, сегодня не гадит никак.
Ну, подождите, как от Рима с Карфагеном, не отойдешь, так вот и бессмертен Николай Васильевич, ну, ничего не скажешь, вот, по-другому не ответишь. Ну, не совсем, я думаю, это будет немножечко не та война, которым не те войны, не по тем лекалам, к которым мы привыкли. Вот, воевать с нами довольно опасно, в лобовую напрямую. Я думаю, что, конечно, будет попытка активизации террористического интернационала, будет попытка взрыва в Закавказье и в Средней Азии, об этом все почти говорят. Но тут надо сказать вам сразу, что ресурс, с моей точки зрения, переоценен. Его нельзя недооценивать ни в коем случае. Но силушка побороться не только нам с угрожающим этим ресурсом есть. Там есть иранцы, есть китайцы, которым китайцы показали в свое время так мягенько Соединенным Штатам и всему миру, что за 4 часа большие-большие-большие контингенты, они легко перекидывают с места на место. В случае необходимости тоже могут. Им это очень неприятно, потому что у них Синьцзян-Уйгурский округ, и их все время этим фактором тоже поддавливают. Там свои террористы, кстати. И китайцам, разумеется, зачем это нужно? Они тоже хотели бы с этим справиться. Это даст им возможность развяжет слегка руки. Они все этот Синьцзян-Уйгурский округ пытались завалить радостями жизни, экономику там поднимать и так далее. Ну, люди не понимают, ну, активизируются, если, конечно. Может быть и нет, может быть уйгуры скажут, знаете что, это ваша там бойня у себя, а вы нас тут не вовлекаете. Может и такое произойти, ну и хорошо. Средняя Азия это совершенно ни к чему, и не только элитам, кстати. Потому что там очень многие понимают, что приди к власти этот интернационал, то, ну да, а Турция не может осуществлять диктат. Вот тут она не выгодополучатель, как ни странно. То есть и она, в общем, даже не так уж заинтересована. У нее руки не дотягиваются туда. Как они должны дотянуться? Через что? Через Азербайджан они хотят это сделать. Понимаете, хотят смести Армению. Вот себе сделать... прорыв, они, ну, задача, да, выстроить этот коридор прямой через Нахичевань, там им иранцы продали часть границы, у них раньше не было границы с Нахичеванем, но иранцы им 12 километров продали, вот, и они хотят пробить, вот, это район Армении, это называется Сюник или Мигри, вот, и там есть коридор, они выходят на Азию, вот им чего хочется на самом деле, ну, попутным газом там Карабах как-то так подвышибить, да, туда армян, вот, и тогда они выходят на Каспий, тогда они выходят в Среднюю Азию, а так нет, вот, ну, тут съест, он съест, да кто же ему даст?
Ситуация серьезная, но все равно мы чувствуем какой-то момент отрадный, потому что события развиваются очень быстро и приближают нас к чему-то, во всяком случае, оптимистичному. Многие духовные люди ощущают это. Я не знаю, как политологи ощущают. Я думаю, что нас ждет еще много очень и хорошего в том числе.
Знаете, у меня дети мои, значит, дочь моя и так далее, они уважают меня, конечно, как политолога, но я прям смущаюсь. Они ко мне подходят с одним вопросом. Они мне говорят, бабушка там, или мама, когда будет крест-то над Святой Софией? Их интересует один вопрос, понимаете? Ну, в общем, ну, говорю, ребят, ну как-то вы уж прям совсем меня... Ты для чего вообще политолог? Ты что делаешь? Ты же верующий человек, ты христианка и так далее. Вот ты о чем должна думать. А я, значит, они меня так смущают дома, что я, значит, стараюсь убежать, они за мной бегают по всему дому и говорят, нет, ты нам ответь, ты не уходи от ответа. Ну, посмешила я вас, в общем, вот так.
Карина Геворгян была сегодня в студии. Я благодарю вас, Карина Александровна. Как всегда, сегодня говорили вы, а пушки молчали. Благодарю вас.
А я можно одну вещь вам напомню? Николай, давала я вам интервью, а вы так грустный такой сидели и говорили, все плохо, все плохо. Что-то у вас, Карина Александровна, взгляд такой оптимистичный. А я говорю вам, я очень хорошо свой ответ помню. Внешние обстоятельства заставят, как в армии. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. И нас заставят сугубо внешние, не внутренние обстоятельства. А они будут так складываться, и поэтому Россия будет усиливаться только потому, что внешние обстоятельства ее заставят. Я права?
Диксит. Как ум трехлетнего ребенка не может вместить или постигнуть мысли совершенного софиста, потому велико расстояние лет их, так и христиане, подобно грудным младенцам, понимают мир, смотря на меру благодати. Они чужды для века сего, иной у них град, иное упокоение. Христиане имеют у себя утешение духа, слезы, плач и воздыхание, и сами слезы составляют для них наслаждение. При радости и веселье имеют они и страх, и таким образом уподобляются людям, которые на руках своих носят кровь свою, не надеются сами на себя и не думают о себе, что значат они что-нибудь, но ведут себя как уничиженные и отверженные всеми людьми. Преподобный Макарий Египетский.